И когда мы посмотрим, вспомним, какое количество людей пришли на Голгофу помолиться, это еще раз утверждает. И приехал патриарх, это еще раз говорит о том. Да, Голгофа.
Да, конечно.
Да, место гибели, да. Никто не спасся. Место страшной кровавой гибели. Упоминались имена и слуг и так далее. Это очень важно. Это тоже люди, положившие свои души за Россию, служа государя. А государь — это кто? Это же удерживающий помазанник. Угу. Почему никак не могут понять этой важной в нашем миру, я хочу сказать, нет, церковь давно уже поняла, как не могут в светские понять, что такое удерживающий помазанник? Удерживающий Россию, удерживающий народ. Они не понимают, для них это пустое слово. Так вот, когда мы идем по этому пути везли удерживающего России, удерживающего, понимаете? И я бы хотела, вы не удивляйтесь, Валентина Федоровна, что я сейчас скажу. Я, отследив это все, поняла, что патриарх прошел, понимаете, по пути, тяжелому пути удерживающего должен пройти и президент, и все правительство. Они должны по этому пути, русский путь, они должны по нему пройти, и многое им откроется. Я давно уже об этом думаю и нашла в себе смелость сегодня сказать с вами вот в нашей передаче. Я не знаю, судят меня или нет, но понимаете, пусть меня простят все, почему я так высказалась. Вы видите, от каких истоков и откуда мы начинали. Поэтому мне это открывается. Это поэтапное. Вот к этому должны прийти все. Этот путь должны пройти все абсолютно. Каждый год. Это великое. Это и есть. Кто такой удерживает? И как нужно удержать Россию? Эти километры – это спасение России. Спасение душ. И понимание, что такое любовь, что такое жертвенность и что такое патриотизм настоящий. Yeah. Когда не Рашка, там она вот, Россия Рашка. Mm-hmm. Какая Рашка? Как можем позволить это слово говорить, называть Россию так? Так что в сравнении с другими государствами Россия глубоко православная страна, духовная, и это все должны понять. На всех уровнях власти. Понимаете? Многое должно открыться. Не сразу, да, но откроется. И должно упорядочить нашу жизнь. Я сейчас вот, я вот так буду делать. Расскажу, прочту. Смотрите, молитва, которую Бехтеев посвятил двум княжнам, Ольге и Татьяне, это им посвящены. Даже как у Есенина мы знаем, посвященные княжнам. Это удивительные девочки. Это же ангелы. И какое было стихотворение, будучи еще живым, посвящено. Пошли нам, Господи, терпенье в годину буйных мрачных дней сносить народное гонение и пытки наших палачей. Дай крепость нам, о Боже правый, злодейство ближнего прощать и крест тяжелый и кровавый с твоею кротостью встречать. Вы обратили внимание, какой крест? Тяжелый и кровавый. И в дни мятежного гонения, когда ограбят нас враги, терпеть позор и оскорбление, Христос, Спаситель, помоги. Владыка мира, Бог Вселенной, благослови молитвой нас и дай покой душе смиренной в невыносимый страшный час. И у преддверия могилы вдохни в уста твоих рабов нечеловеческие силы молиться кротко за врагов. Вот понимаете, когда мы, может быть, еще до конца не осознаем, когда девочки говорят, что, я имею в виду княжны, отец всех простил. Отец всех простил. Как надо было подняться, а? Он всех простил. Посмотрите, доктор Боткин, мы тебе даем больницу. Руководи ей все. А он говорит, спасибо, я останусь царем. Спасибо. Вы обратите внимание, это что за люди? А? Да. Понимаете? Семья.
Верность какая, да?
Верность. Семья.
Честь, верность.
Семья. Какие девочки. Угу. Какие девочки, какие письма. У меня школьники уже, вы знаете, да, читают. Я считаю, что это для них огромное понимание будущего, воспитание. Я вот смотрю, как они изменяются, даже внешне. Это влияет. Понимаете, соприкоснуться. Это, они остаются детьми, но я замечаю в мелочах, как вот они меняются. Надеюсь, что многие из них вынесут, которые принимали участие, как царские дети. Я думаю, что они многое... Они не царские дети, они просто читали письма. Mm-hmm. Они не царские дети. У нас не принято. Детей не играют, цари не играют, нет. Мы можем читать только о них, читать их письма, читать о них материалы. Это у нас тут, я знаю, какую-то оперу поставили, где у нас Иисус Христос, наш Господь, поет арии. Mm-hmm. Ну, я не знаю. Все может быть, понимаете? Но если бы это было при государе, он никогда бы не разрешил этого. Никогда. Это свято и неприкосновенно. Это не имеет отношения никакого к светской жизни. Это совсем разные вещи. Разные вещи. Вот тогда в церкви, в алтарях и устраивайте спектакли. А почему нет-то? Угу. Ну почему? Устраивайте.
Ну как на Западе.
Да, как на Западе. Угу. Да, да, да. Да, да. Есть же неприкосновенность. Как же можно с этой святостью так свободно обращаться? Так, знаете,
так-то
вольно.
Походя.
Походя, так, между прочим. Да ну, да, на арии споем. Государь не разрешил бы. Посмотрите, царь, мы читали у вас, царя иудейского. Там же нет Господа, нет его образа. Нет, о нем просто говорят, и то нельзя. Нет, нет, нет. Это нельзя на тех подмостках, где идут светские водевильчики, оперы, всякие спектакли. Нельзя. Mm-hmm. Нельзя. И как это было? Как было? Сам великий князь Константин Константинович с сыновьями. Каким образом это поднималось? С какой трепетностью и осторожностью? Только вот в разрешенном, ограниченном. Не в театрах. Не в театрах. Не на подмостках. Не на театральных подмостках. Самое главное. Поэтому я моим актерам тоже говорю, нет, никого мы из святых изображать не будем. Читаем о святом, да? То мы о нем читаем.
Мы не изображаем его.
Нет. Мы с вами коснулись момента святости. Как святость меняет образ мышления людей, образ мыслей, образ жизни. Многие святости. Соприкосновение с святостью. Поэтому вот эти иконы, когда подношения идут святые, да, приносят, ковчеги привозят со святыми и так далее, вот с мощами, да, это идет наполнение светом, благодатью. Благодать, она же, мы ее теряем. И вот, чтобы человек ощутил, принял причастие, это благодать, сохрани ее. Благодать, да? И вот когда мы тоже делали подношения святым, это тоже благодать. Когда мы говорим «благодать», когда мы говорим о святом, мы ему подносим благодать. Соприкосновение со святым, с его жизнью и с его путем праведника, мученика и так далее, да, преподобного. Когда мы с этим сталкиваемся и видим этот путь очищения, то есть человека, когда человек очищает и поднимается, сбрасывает, да, сбрасывает себя и поднимается. Thank you. мы много сделали этих святых. Моим театром это, конечно, только в пользу. И какую я вам любопытную вещь скажу. Ну, что вот у меня, вы знаете, Наташа пишет вот духовный, да, это как результат соприкосновения. Она пишет духовные поэмы наших святых. И слава Богу. Павел у нас тоже пишет музыку такую, хоры пишет, каноны. Понимаете, это трогательно. Он написал, слава Богу, за всю целую монооперу. Это большой труд. Это хорошо, что он опускается в это. А как опускается? Вот через соприкосновение со святыми. Это помогает понять, что это такое. Конечно, мы остаемся в миру, светскими людьми, да? Но соприкосновение – это великое дело. Сейчас я вам скажу удивительную вещь, которая удивит не только вас и всех слушателей. Мы здесь, в этой студии, встречались с французом. Жан.
Был.
Который вот все приехал, да, который бросился сюда. Елизавета Федоровна его притянула. Он был потрясен, что такая богатая женщина, у которой все есть при дворе, вдруг отказывается от всего и уходит в мир иной.
В монастырь.
Да, в мир служить людям, в монастырь. Mm-hmm. От всего отказывается. Его, как человека с менталитетом западного, просто армянского происхождения, но жили, да, жили уже во Франции, да. И, естественно, сложился менталитет совершенно другой. Менталитет собственника. Ну как можно с собственностью-то
расстаться-то?
Да. Так мы сегодня к этому пришли. Мы не расстаемся с собственностью. Мы, наоборот, ее копим. Мы с вами это знаем. Мы не будем распространять эту мысль.
Да.
Она и так ясна всем. Она остается за скобками. Не в скобках, а за скобками. Так вот, я хочу сказать об Жане. Жан с нами здесь встретился. Ну, потом, значит, совместно мы помогли ему здесь побывать общими силами. И на Ганина Ямин специально приехал, и в этот монастырь
Лапаевский.
Да, Лапаевский, и к Симеону Праведному. Нам удалось это все организовать и ему помочь. Это, конечно, результат. Так сказать, не прерывает со мной общение. Он мне пишет. И когда я иду в Москву, я с ним обязательно общаюсь. И это удивительно, человек. Он принимает крещение. Я ему сказала когда-то. Ну, приходится с ним по-английски говорить. Но как-то понимает. Я ему сказала, что он идет по пути, его ведет Елизавета Федоровна. И она его приведет к православию. Он на меня очень удивился, так посмотрел. Я говорю, да. Ваша огромная любовь к ней приведет вас к православию. Я не знаю, когда, но вы придете к этому православию. И вдруг он мне пишет ошеломляющее письмо зимой. Я в монастыре Оптинских в Петербурге принял православие 7 января с именем Иоанн. Ну, я, конечно, проследилась, конечно, поздравила его. И вот он продолжает трудиться. Последнее его мне прислал он, это потрясающе. Он сделал икону Елизаветы Федоровны в незабудках и подарил Елизаветинскому монастырю, преподнес эту икону. Я, все эти фотографии мне прислали, как он это ставит, эту икону, как он вносит и так далее, как он ее несет, как он ее в метро несет. Это удивительно. И еще не все. И вот он, его же как, на 3 месяца здесь, а потом опять он за новой визой едет во Францию. И вдруг он мне пишет последнее. Я еду на Афон. И вот сейчас он на Афоне. И каждый день с Афона присылает снимочки. То бурное штормовое море, то покой, то купола, то зелень, то плоды. Каждый день я получаю оттуда весточки от Жана, от нашего дорогого Иоанна. Понимаете,
да,
вот что такое путь.
Очень-очень результат.
Вот результат.
Результат.
Вот мы, да, вот что такое мученики.
Вот что такое
они мученики. Они и Алапаевские
ведут,
мученики.
Они нас ведут.
Они нас ведут. И царская семья, Валентина Федоровна, для
она
меня
тоже,
мученики.
Они тоже нас
вот
ведут.
Потому что, вы поняли, почему? Вот откуда это?
Поняла.
Понимаете,
да.
Вот откуда. Поэтому Как там? Это, знаете, пути бывают самые разные.
Пути Господни неисповедимы, недаром говорится.
Нет, нет, нет. Да, я хочу сказать вам еще несколько слов по тому, как шла служба.
Это
патриаршая. Да, патриаршая. Я хочу выразить восторг его диакону, когда у нас ушел из жизни наш знаменитый, любимый патриарший диакон. Да. Мы все об этом скорбели. Я думаю, Боже мой, но как появится ли диакон вот с такой школы? Это старая школа.
Конечно.
И когда я услышала на этой службе и увидела нового молодого диакона, который точно ведет вот эта старая служба. Это, знаете, это удивительные интонации, когда замирает голос. Это удивительные интонации, когда голос вдруг замирает и останавливается. Вот так, как останавливается наше сердце.
Между ударами.
Между ударами. Потом вдруг снова взлет идет, потому что мы тоже наполняем воздухом и опять стремимся туда. Это потрясающе.
Вот это служба,
я ему так,
служба, так
благодарна, да? Патриарху, что он привез вот этого диакона. Это потрясающе. Далее я должна сказать о его удивительном умении, мастерстве вести проповедь. Коротко, ясно, емко, четко. Маленькими предложениями, но каждое предложение, как горох падает. Да, четко. И когда он сказал, ну, очень хорошо сказал, что да, виноваты, люди же убивали, люди, конечно, это грех великий. Но когда он сказал, что в этом, конечно, должны нести и виноваты, и церковь, да, он, да. То есть это вот такая, я, вы знаете, я была так... Я не могу даже вам передать, что со мной было, когда я услышала, как он это произнес. Да, то есть надо сознавать, уметь сознать свою вину, если она есть, признай. Самое великое благо — признать вину. И патриарх это произнес. Понимаете?
Да, это многого стоит.
Понимаете, это,
стоит,
да, да, понимаете, это еще маленький шажочек к тому, чтобы мы смогли осмысливали значимость
уж если
этой трагедии.
Церковь это все признает, значит, а мы-то как должны это все признать?
Что каждый есть, из все нас, должны,
да?
Мы,
все, все.
Понимать, как уничтожали удерживающего. Каким образом? Как к этому шло? Я нашему патриарху Кириллу очень благодарна. Очень за это благодарна. Я уже его интеллект,
да,
понимаете,
да, да.
Его глаз, его точность, понимаете, он... это личность.
А что еще вот о ходе, об этом окрестном ходе можно сказать?
Я могу сказать, что ход, который растянулся на 7 километров, вот так вот растянулся, как шлейф кровавый шел. Он растянулся. Это удивительно, понимаете, вот когда этот рассек... Вот так шел. Это кровавый путь, шлейф. Все многое уже, понимаете, как-то осмысленно. Как бы прошло время, 100 лет. Но 100 лет это немного. Это все
это...
рядом.
Да, это еще не так далеко.
Нет, это все рядом. Поэтому, особенно в наше время, сегодня, сейчас вот я вижу школы, учителей ближе, чем там в Царском-то. Я их не видела. А вот я их сейчас вижу. Я не только их вижу, я их слышу. Я такое слышу. Это тоже мне, это мое нужное место. Хорошо, что я на нем. И как много я узнаю и начинаю понимать. И ищу путь. Путь ищу. Путь к ним, к их сердцам. К их пониманию. Вокруг меня очень любопытный народ. Я думаю, что, Валентина Федоровна, я бы хотела в заключение моей передачи сказать, что должен выйти журнал «Александр». Александр. С ятем на конце.
Александр?
Пушкин. Пушкин. Поскольку он еще не вышел, а я получила сигнал, я думаю, что мы Это августовский номер. Я думаю, что мы встретимся с вами
вернемся.
По этому журналу.
Вернемся к
и он
журналу.
Будет, он представит огромный интерес для наших слушателей. Я не хочу даже... Я просто делаю такую заявочку на будущее, что мы с вами в августе или к августу, когда будет выпущен этот журнал...
Ну, как только, так сразу.
Как только, так сразу.
Тамара Никитична.
Я вам очень благодарна за звонок.
Обязательно. И вы знаете, я вам тоже очень благодарна и за такие вот дальние воспоминания, и за ближние воспоминания, которые вот случились в этих царских днях. Хочу вас поблагодарить от души за этот рассказ. Я думаю, что всем будет полезно послушать, нашим радиослушателям. И надеюсь на дальнейшие встречи с вами. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Напоминаю, что у нас сегодня в студии была Тамара Никитична Воронина, народная артистка России, руководитель театра «Слово». До новой встречи, Тамара Никитична.
Да, спасибо огромное радиослушателям и вам, Валентина Федоровна, от всей души.
Спасибо.
До новой приятной встречи вот так вот. И поговорим, и чаек попьем.
Спасибо.
Всего
До свидания.
Доброго.